В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Сегодня речь пойдет о событии, происшедшем в России 99 лет назад, но искра которого, возможно, тлеет до сих пор. Может ли ситуация в стране, где население беднеет, солдаты воюют, а гражданские активисты сидят в тюрьме, обернуться новым октябрем? Об этом мы поговорим во второй части программы с активистом Российского социалистического движения Александром Замятиным и анархистом Евгением Левковичем, а также учениками 11 класса лицея Высшей школы экономики. Но вначале мы поговорим о событиях исторических и о степени влияния революции 17 года на сегодняшний день. В этом мне помогут с нами по скайпу журналист Максим Шевченко из Махачкалы и недавно отбывший срок по делу о беспорядках на Болотной площади Алексей Гаскаров. Я хочу начать с Алексеем, потому что вы человек, который занимались гражданским активизмом, да, работали в консалтинговой фирме, и вряд ли вы думали, что это ваш такой гражданский активизм может обернуться, собственно говоря, сроком. Ваше отношение, когда вы читали учебник про революцию, когда вы читали про революционеров, которые попадали в тюрьму, что-то вы себе когда-то об этом думали, что такое нечто похожее может случиться с вами?
Нет, естественно, в то время об этом не думал. Не было никаких поводов сопоставлять какие-то там свое будущее с тем, что я изучал в истории. Но было понимание, да, что вот как нам это преподавали, да, что революция – это некий такое рациональное развитие общества, да, когда назревают проблемы, и если не получается внутри общества их решить, да, каким-то мирным путем, происходит вот какая-то резкая смена. Я не думал, что там, допустим, события, которые были в мае 2012 года, можно было как-то сопоставить с тем, назвать это революцией или еще чем-то, хотя, конечно, дух такой был. И я помню, мне осталось, когда я там учился в школе, да, и в институте, чем мы это изучали, впечатление, когда читаешь источники, что многие люди, когда они делают революцию, они на самом деле в тот момент не думают, что они ее делают. Они просто все живут какой-то своей жизнью, их где-то в чем-то ущемляют, они сопротивляются, в результате получается, что они делают революцию. И, наверное, поэтому, как правило, многие революции заканчиваются не очень хорошо, множество проблем, потому что никто их заранее не готовит, не планирует. Да, не происходит в силу стечения противоречий, которые в обществе накопились. Вот такое было отношение. И, конечно, можно себе представить, было такое развитие событий, когда, допустим, если в декабре 12-го там люди пошли на Болотную, остались на площади революции. Кто знает, чем бы все это обернулось.
А Максим Шевченко, тот же практически вопрос. Ваше отношение к тем событиям, да, потому что, с одной стороны, вы человек из советской школы, и, может быть, как-то что-то изменилось, а с другой стороны, вы все-таки иногда употребляете ту самую риторику, которая была прописана и в учебнике в том числе.
Мое отношение к этим событиям не сформировано советской школой ни в коей мере. Я считаю как раз, что брежневско-сталинская интерпретация истории, сделавшая из величайшего события в русской истории революционного 17-го года что-то вроде такого мраморного памятника, полностью искажала суть и историю революции. Я честно вам скажу, начиная где-то с 9 класса, найдя в каких-то запасниках старые книги, труды Бухарина, Троцкого, «История ВКПБ» 20-х годов, то есть того времени, когда еще партийные съезды описывались не под диктовку пропагандистов, Емельяна Ярославского и так далее, а на самом деле писались их участниками, в достаточной степени знал к 20 годам историю социал-демократической борьбы основательно в лицах, в цитатах и в позициях. И поэтому для меня история русской революции и история большевистской партии, история социал-демократии, гражданской войны была достаточно ясна по источникам не советским. В частности, по книгам Шульгина, который 20-й год, который я читал еще в советское время, по очеркам русской смуты Деникина, по запискам участников Махновского движения. Поэтому как раз советская интерпретация вызывала у меня чувство отторжения. И было ясное ощущение, что брежневское маразматическое политбюро – это те, как раз, кто являются могильщиками и революции, и тех принципов, которые она формулировала, и которые она пыталась воплотить в жизнь. И попытка именно такой брежневизации, пролонгированной в истории, это все равно попытка такой бюрократической контрреволюции, которая хочет сделать народ – приложением к бюрократическому государству, неважно, какие лозунги это государство использует. Лозунги КПСС или лозунги, там, не знаю, там, гайдаровско-ельцинские. По сути, и то является одним и тем же воплощением торжества государства, бюрократии и его институтов над народом, как субъектом истории.
Думаю, что можно посмотреть достаточно интересный опрос. Он сложный, потому что мы спросили у старшего поколения, как они относятся к революции, что они помнят, была ли она настолько необходима с их точки зрения. Ну, старшее поколение – это люди, которые получили, безусловно, советское образование и жили в той идеологии. А у молодых людей мы спросили, возможно ли повторение нечто похожего вот, в ближайшем будущем. И хочу вот, обратить внимание, что снимали мы на площади перед заводом бывшим Михельсона, да, где было совершено покушение на Владимира Ильича в 18 году.
Революция была неизбежна. Основная ее причина – это то, что Николай II просто не усмотрел то, что возник определенный новый класс. Появился новый класс – пролетариат.
Революция – это вообще всегда ненормально. Любая. Что февральская революция – это тоже самое ненормально. 17-й год – это тоже ненормальная революция.
Любое изменение в жизни страны, даже любого человека, происходит на амбициях. То есть или ему что-то не нравится, или он что-то хочет изменить. Или в своей жизни, или в жизни, как он считает, других людей. Здесь произошло мировое.
В принципе, такие события, как произошли на Украине недавно, они, конечно же, в Российской Федерации невозможны. Какая-то более-менее мягкая революция, относительно демократическая, может быть.
Я думаю, что сейчас, в принципе, при Путине власть неплохая. Я имею в виду, если не Путин, то кто?
Наверное, когда все кредиты кончатся, холодильники и новые машины уже не будут обновляться, и количество денег на еду тратимых будет не 50%, а 80-70%, тогда будет намного просто выше уровень социального напряжения. Но сегодня о революции говорить вообще сложно. У нас гибридная, постоянная революция.
Так отвечали на вопрос о грядущей прошлой революции москвичи старшего поколения, младшего. Алексей, вот как вы считаете, это такая картинка действительно реальности? Да? Ведь странно, что люди в возрасте очень скептически, критически отнеслись к революции, которая, во всяком случае, в то время, это был праздник, 7 ноября, да, а молодые люди как-то пытались немножко иначе к этому, на это посмотреть.
Вот я 3,5 года, к сожалению, находился в местах лишения свободы, и была возможность там много смотреть телевизор. И, конечно, когда вот конспирология стала побеждать какой-то разум, революция как сущность является вот такой очень важной историей, да, в этих конспирологических построениях. И они так часто об этом говорят, особенно сейчас, и точка зрения, которая не озвучена, довольно простая, что, ну, естественно, народ не является неким субъектом истории, а революция всегда кем-то сделана, это результат манипуляций, постоянная история про какие-то деньги возникает. Вот. И у людей, наверное, формируется осознание того, что, ну вот, да, любая революция – это что-то плохое, что сейчас нет для этого никаких причин, поэтому вряд ли она может быть. Но если посмотреть там с другой стороны, есть ли действительно в обществе противоречия, они, конечно, есть. То, что власть не услышала запрос людей с Болотной, которые являются, да, там, представителем креативного класса, и которые создают, да, максимальную добавочную стоимость в экономике, а вот, ну, да, современный капитализм, он такой, что конкурировать приходится не в сферах, где нужно строить там заводы, индустрию создавать, а это интеллектуальный труд. И надо понимать, что та страна, которая создает лучшие условия для этих людей, та и выигрывает в конкуренции, и только та страна может обеспечить тот уровень благосостояния, который был достигнут. И то, что власть на это ответила репрессиями и привело, как мне кажется, к спаду, к кризису и к тому, что ситуация не стала более стабильной. Да? 22 месяца падает зарплата, люди не могут уже позволить себе обслуживать кредиты, и действительно там доля расходов на еду там постоянно увеличивается. Понятно, что ситуация нестабильная, и те, кто сейчас говорят о том, что или ощущают себя так, что они никогда бы не участвовали бы в массовых акциях, что они будут говорить там, ну, там, в 17-м году, когда закончится резервный фонд и вот прочие ресурсы, которыми не сейчас покрывают, да, бюджетные дыры.
Спасибо, Алексей. Максима хочу спросить. Во всяком случае, в категориях народного восстания, я просто читала, что вы события на Донбассе воспринимаете как народное восстание. Да? Можно ли вообще как бы говорить о таких вещах, как массовое движение, народное восстание вот в нынешнем современном контексте? Или это все-таки соотносится? И соотносится ли, когда вы об этом говорите, это с теми событиями, которые были после 17-го в 17-м?
Нет, ни в коей мере не соотносится. Ситуация 1917 года была уникальной и неповторимой в истории человечества. А Россия была страной, в которой подавляющее большинство населения было крестьянами, которые долгое время государством, прежде всего, в том числе и либеральными, буржуазными деятелями, вполне, хоть несмотря на критику, сотрудничающими с государством, держались в экономическом рабстве. Освобождение крестьян подлинное началось не в 1961 году, 19 века, а только после революции 5-го года, фактически в Столыпинскую реформу, в 6-7 году, начало 20 века. Это было слишком поздно. До этого огромная масса крестьянства потеряла землю, стала безземельными наемными рабочими, пополнила ряды городского фабричного пролетариата, стала фактически тем социальным городским классом, который потом и стал социальной основой большевизма. Плюс, конечно же, у большевиков не было бы ни малейшего шанса на успех, как у февралистов, если бы царское правительство безумно не втянуло бы страну в катастрофическую Первую мировую войну, в которой к 1917 году Россия потеряла только убитыми около миллиона человек, а ранеными и пленными еще несколько миллионов человек. И значительная часть территории страны была прочно захвачена немецкими войсками. Плюс к этому абсолютная недееспособность и неспособность как временного правительства видеть реальную ситуацию в стране. То есть попытка внедрить какие-то утопические представления о России в реальную страну, где произошел массовый самозахват земель, они поставили, например, вопрос о том, что вопрос о земле, которая уже захвачена была летом 1917 года, крестьянами будет решаться учительным собранием. Это все привело к власти партию радикалов, которая выдвинула лозунги, созвучные большей части населения, сумела в ходе гражданской войны, сначала терпя тяжелейшие поражения, которые большевики терпели летом 1918 года, пойти на союз, между прочим, с дворянством, поскольку большая часть кадровых офицеров Красной армии были дворянами, кадровыми офицерами царской армии, пойти на союз с частью интеллигенции и, собственно говоря, одержать победу в гражданской войне, поставив под контроль промышленные развитые районы Центральной России. Подобная ситуация, как в России, нигде не представима в другом мире, и нигде подобная гражданская война, подобная революция, на мой взгляд, не способна. Что касается современной России, что касается Донбасса, то на Донбассе, конечно, не была революция, потому что до событий зимы 14 года на Донбассе не было никакой революционной ситуации. Это был самый преуспевающий, самый благоприятный регион Украины, где средняя зарплата там шахтера и рабочего была порядка $800. Это выше обычной зарплаты по всей остальной Украине. Донецк был одним из самых благоустроенных и современных городов Украины, гораздо чище, честно говоря, и культурнее Киева во многих отношениях. И, собственно, внутри украинская гражданская война, она была вызвана прежде всего конфликтом двух элитных группировок, Днепропетровской и Донецкой, на фоне которой брошенный на произвол судьбы рабочий класс Донбасса стал, естественно, вооружаться, и борьба приобрела такой характер межрегионального противостояния. Одной из причин поражения Донецкого восстания, оно, безусловно, потерпело поражение, было как раз именно в том, что там не нашлось политические силы, которые выдвинули бы политические и социальные лозунги, которые бы организовывали вооружившийся стихийно народ. Я был с первого дня там свидетелем всего этого. И поэтому там господствовали политтехнологи и спецслужбы всех мастей, которые там говорили о русском мире, о каких-то непонятных абстрактных вещах, лишь бы не говорить о социальных политических требованиях, которые вполне, честно говоря, в ходе развития кризиса овладевали умами донецких людей. Что касается России, то я не выдавал бы кризис, а безусловно события 12-11 года были просто кризисом политическим за революцию. Это к революции не имеет отношения. Массовая стачка, забастовка октября 5-го года привела к Октябрьскому манифесту. И, собственно говоря, после этого были спорадические бои в декабре в Москве в 5-м году.
Спасибо. Ну, значит, ну, понятно, что времена меняются, да. И, Алексей, я читала ваше интервью, и вы рассказываете о том, что вот, собственно говоря, в колонии было много людей, как раз представителей бизнеса, да, и вы там устроили не марксистский кружок, а вот какое-то такое общение на предмет там стартапов, каких-то вот бизнес-проектов, которые, возможно, потом мне даже понятно, что это скорее, наверное, это была терапия, надо полагать, но известно, что очень часто вот эти какие-то новые истории продолжают жить уже на воле, как это поддерживать, то вот мне подумалось, смотрите, вот Леонид Развожаев, которого я знала по еще черкизовскому рынку, который был предпринимателем и который защищал изначально интересы свои, в общем-то, коммерческие, но вместе вот совсем отстаивая вот эту вот площадку для торговли, и постепенно он стал, в общем-то, деятелем политическим, да, вот какие-то. Может быть, именно оттуда не вот пролетарии всех стран объединяйтесь, да, а вот как раз представители малого бизнеса, они сделают нечто важное и нечто кардинальное в стране, поскольку вот они теперь сидят в тюрьме, и они могут, и они выйдут. Такой бизнес-проект революции.
Ну, надо понимать, что одним из признаков революции, да, и, может быть, необходимой ее частью является раскол элит. А уже долгое время, ну, бизнес-элита, она так или иначе поддерживала действующую власть. Сейчас в условиях кризиса, когда сам пирог уменьшился, представители, которые приближены к Кремлю, да, они все равно претендуют на ту же самую долю, ну, не относительную, а абсолютную. А где они ее берут? И вот по опыту колонии, ну, я не могу там рассказывать подробности про какие-то дела, но я скажу так, что мимо меня, наверное, прошли все громкие, известные вот инциденты, которые получили освещение СМИ, которые нет. А происходит что? Они пытаются сохранить свою часть. Как ее сохранить, забрать у других. Естественно, никакого консенсуса или на какую-то поддержку в этой бизнес-среде, да, там не, ну, может быть, там не крупного бизнеса, а среднего и мелкого, здесь еще власть рассчитывать не может. И, конечно, все вот эти люди, они потенциально, ну, готовы поддержать какие-то перемены, безусловно, да. И мне даже было довольно странно, да, что ничего не происходит, да, то есть есть некая риторика о том, что надо прекратить кошмарить бизнес, но практика показывает, что уголовных дел становится больше, посадок становится больше, и атакуются как раз те сектора, которые, ну, скажем так, мне казалось, всегда находятся во флагмане российской экономики.
Это действительно такая очень серьезная история, потому что люди, которые умеют что-то делать, да, они могут консолидироваться, они понимают, как это может работать и что для этого надо сделать. И в конце концов они имеют некий, ну, зависимый от них тоже там контингент, там тех же рабочих, которые, вот, допустим, каким-то образом участвовали в бизнесе, а теперь потеряли эту работу благодаря тому, что вот произошло. Да. И мне кажется, что это может быть как раз вот тот самый революционный, потенциальный революционный класс, который, возможно, как-то вот о себе заявит, нет?
Ну, я считаю, что да, безусловно, да, потому что люди, которые сейчас и что-то создают, и пытаются развивать свой бизнес, они имеют, конечно, и политические запросы. Им нужны реформы действующих институтов, и они четко это обозначили, в том числе, да, поддержав там в 2011-2012 году людей на Болотной. Такой запрос существует, и надо понимать, что действующая власть, да, она не может обеспечить свободное дальнейшее развитие для них. Если ты не делишься властью, да, не проводишь реформы, не даешь людям свободу, то постепенно они начинают отсюда уезжать, энергии становится меньше, а проблем, наоборот, как раз становится больше.
Мне показалось очень интересно, как на революцию 17-го года посмотрели ученики 11 класса лицея Высшей школы экономики. Я попросила преподавателя теории познания Александра Неринского спросить ребят, как те события повлияли на жизнь сегодняшнюю. И надо сказать, что достаточно правильно и неожиданно они ответили. Мы посмотрим вот разговор в школе, в классе.
Февральская революция, она что нам создала? Она создала демократию, она создала много партий, она создала... ну, что-то вроде современного западного мира. Октябрьская революция сказала, нет, давайте мы это все как бы подвинем и создадим великую страну, будущее коммунизма и прочее, прочее, прочее. Но именно сегодня вот мы можем видеть, там, Единая Россия 75%. Ну, я ничего не говорю, просто... Ничего такого. Но вот роль одной партии, она вот тогда появилась.
Я считаю, то, что если бы этой революции не произошло бы, то... История могла пойти по-другому, и, возможно, не обернулось бы все так хорошо, там, ну, не знаю, вплоть до того, то, что империя, в принципе, развалилась бы. Ну, то есть, допустим, если после Октябрьской революции как-то пришла к власти вот это вот большевики и левые эсеры, то если бы остались при власти меньшевики и правые эсеры, которые, в общем-то, ничего не делали, вводили все эти, ну, то есть, ну, не припирали ничего по отношению к гражданам, у граждан там был голод, не было решено аграрного вопроса. Я считаю, то, что если бы ничего не сделали, то просто пришла бы анархия. То есть то, что произошла эволюция, я считаю, что наоборот, это хорошо.
Когда Россия была империей, это была более европейская страна, и у нас были, ну, довольно хорошие отношения с западным миром. А все проблемы и конфликты, они начались именно, ну, в советское время, то есть после революции 17-го года. И вот эти, ну, конфликты, они остались до сих пор.
События 17-го года, они прекратили очень большой этап в истории вообще России, в истории мира, потому что, например, для меня закончила существовать Россия, которая была, и есть такой фильм у Леонида Парфенова, он называется «Цвет нации». И он рассказывает о России, которая существовала, развивалась, и что 17-й год – это конец той России, которую мы знаем. И свой фильм он заканчивает словами «Страна, которой больше нет». И для меня с тех пор, с просмотра этого фильма, так и осталось, что 17-й год – это конец императорской России, конец России, где мы любили батюшку-царя и все остальное.
Эта революция была, безусловно, трагическим событием, потому что был или истреблен, или выгнан из России под воздействием различных факторов весь цвет нации, то есть вся научная, политическая, элита искусства. И к власти пришли те люди, которые, в принципе, зарабатывали себе на жизнь тем, что кого-то грабили, убивали. То есть есть даже поэма у Блока, называется она «12». Там сказано о том, что даже посмотрев в лицо одному из этих людей, которые пришли к власти и ходили по улицам и могли расстрелять любого просто из-за того, что он им показался буржуем или каким-то противником советской власти, то сразу бы стало понятно, кто они есть на самом деле. И к власти пришел тот пласт населения, который, в принципе, власть осуществлять как надо не мог. Потому что, в принципе, идея коммунизма, она достаточно утопичная и была основана именно на том, что люди еще не до конца осознавали все положение вещей, которое происходит в мире, и что коммунизм по большей части невозможен.
Нельзя сказать, что, допустим, эта революция была чем-то плохим и чем-то хорошим. Она имела позитивный с точки зрения, дала нам опыт какой-то. И, конечно же, там были кровопролитные бои, жертвы, в результате которых там многих людей расстреливали, ломала судьбы она. Но нельзя сказать конкретно, что это был именно плохой опыт.
Это были старшеклассники, 11 класс, лицей Высшей школы экономики, урок «Теория познания». Ну, действительно, это такая уже для них, наверное, история, сравнимая с Куликовым полем, но они очень адекватно отзывались о событиях и очень по-разному. Максима Шевченко хочу спросить. Вот для вас то, что говорили ребята, это правильная оптика на те события?
В мире оптика – это молодое поколение, и, конечно, наша школа необычная, поскольку ребята демонстрируют понимание и знания, по крайней мере, канвы событий, что достаточно важно. Они сами этим своим знанием опровергают мысль о том, что это не актуально. И в том, что 17-й год – это был настоящим годом рождения нации. Вот у Уильяма Гриффита есть такой фильм знаменитый «Рождение нации», про то, как рождалась североамериканская нация в муках гражданской войны, пароксизме, там, не знаю, расовых конфликтов, расовой ненависти. Каждое рождение нации происходит не по воле королей или тиранов, или не по воле кого-то там еще, каких-то героев, а потому что люди на какой-то территории попадают в некую ситуацию, из которой им нет иного выхода, кроме как определить правила общежития, смысл развития и кто, как говорится, будет лидером, а кто не будет лидером. В этой ситуации обязательно будут те, кого назначат врагами, это, как правило, проигравшие в борьбе, и те, кто, как говорится, будет социальной базой, социальной опорой. То, что говорят ребята, это очень интересно. Это говорит о том, что, собственно, интеллектуальная политическая мысль в России не оставляет, в том числе, и юное поколение. Просто отношение к революции несколько мифологизировано. Вот там был молодой человек, который говорил, там, что победили какие-то бедные. Какие бедные? Когда лучший генерал русской армии Брусилов был одним из создателей Красной армии. Когда, понимаете ли, там, не знаю, Бонч Бруевич, выдающийся русский ученый и историк, был одним из лидеров большевистской партии. Ну, как и многие-многие другие, какие там лучшие светлые умы уехали за границу? А кто ж тогда, собственно говоря, все это строил в стране? Какие-то иностранцы, что ли, китайцы или кто? Создавал страну, которая к 24-му году уже преодолела по уровню промышленного дохода, вышла на уровень 13-го года. Конечно, не надо оболванивать молодое поколение мифами о каких-то там чудовищных, свирепых бедняках, голодьбе, которая прорвалась к власти. Это просто полная чушь, поскольку, еще раз напомню, что в Красной Армии дворян и офицеров царского генерального штаба было примерно в два раза больше, чем в Белой Армии, в которой в основном состояла из гимназистов, конечно, храбрецов типа Сергея Фрона или Романа Гуля. И офицеры Белой Армии были там полковник Дроздовский или полковник Марков, а многие генералы пошли, между прочим, в армию Красную. Поэтому я думаю, что мы еще должны изучить реально историю революции, историю 20 века. Столетие революции дает нам для этого прекрасный повод. Если, конечно, мы опять будем вешать на уши нашим людям всякую чушь о том, что это было такое солнценосное событие, которое всех сделало счастливыми, или о том, что это было какое-то страшное, ужасное событие, совершенное немецкими шпионами, как совершенно справедливо мой коллега напомнил, да, конечно, мы вообще ничего не поймем. Если же мы попытаемся разобраться, как, допустим, Борис Юльевич Кагарлицкий в своей блистательной книге «Периферийная империя» попытался это сделать, в экономических, социальных, культурных причинах, приведших к 17-му году, то, возможно, мы поймем, как нам жить и развивать Россию года 2016-го.
Спасибо, Максим. Но дело на самом деле в том, что изначальное знание, да, историческое, хотим мы того или нет, оно приходит из учебников. И учебники тоже переписываются. Мы знаем, что есть теперь линейка, три линейки единого учебника. Я попросила Леонида Кацву сравнить то, что было в советское время написано про революционные события, и то, как теперь это транслируется вот в старшей школе.
В советских учебниках история революции подавалась однозначно. Во-первых, это был, так сказать, абсолютно закономерный процесс развития, так сказать, классовой борьбы. Вся деятельность большевиков подавалась исключительно в розовом цвете. Они были абсолютно во всем правы. А любые их оппоненты, от меньшевиков до монархистов, были во всем неправы. И никаких, так сказать, светлых сторон в их деятельности не наблюдалось до такой степени, что можно было подумать, что с самого начала существовала только одна революционная партия, и все остальные были сплошной контрреволюцией. Советский учебник сегодня, им нельзя пользоваться. Как-то раз просто зачитал в классе. Ну, реакция может быть только одна. Хохта. Даже сегодня это такой лобовой пропагандистский примитив, который уже современные дети не воспринимают. Они привыкли к все-таки более взвешенному тексту. Учебники написаны в 21-м столетии. Они отличаются большой степенью беглости. И поэтому зачастую школьникам, которые от этих вопросов далеки, вообще довольно трудно что-то понять. Вот я держу два учебника, изданные с разницей в два года. 2001 года учебник Волобуева и 2003 года учебник Загладина. Значит, в учебнике Волобуева говорится, в октябре прошли два заседания в ЦК по вопросу вооруженного восстания, и лишь двое проголосовали против, Каменев и Зиновьев. Ленин добился принятия резолюции о подготовке и проведении в ближайшие дни восстания. Это нам хорошо известно. А вот мы читаем в учебнике Загладина. Большинство ЦК склон был поддержать Каменева и Зиновьева, исходивших из идеи о неготовности России к социалистической революции. Отсутствие у большевиков достаточной поддержки среди крестьянских масс. Члены большевистского ЦК считали восстание ленинской авантюрой, грозящей партии гибелью, и выступили в прессе против намерений Ленина. Какие члены ЦК? Кто выступил против? На сегодняшний день действительно нет однозначного отношения ни у публики, ни у профессионалов. И сегодня все-таки, ну, при всех оговорках последних лет, все-таки революция рассматривается как трагедия.
Леонид Кацва, учитель истории. Алексей, хочу спросить, как вы считаете, важен вот этот миф, который создается, да, при помощи телевидения, учебников, или это не имеет значения для сегодняшней, нынешней ситуации, вот то революционное прошлое, которым когда-то гордились, а теперь стараются о нем забыть или говорят с осуждением?
Сейчас они пытаются просто сделать так, чтобы люди, ну, сторонились вообще революции, слово пореже произносили, и поэтому учебники по истории построены таким образом, чтобы, ну, мало об этом говорили, чтобы человек не мог ни в чем разобраться. Но это показывает, да, что сама власть, конечно, боится подобных событий, и потому что в первую очередь рассматривает революцию не как объективный процесс какой-то, да, а как вот, ну, что-то кем-то синициированное, да, поэтому пытается таким образом общество огородить, да, от этого. А, ну, с моей точки зрения, что бы они ни делали, да, если не решаются проблемы, что обратить внимание, да, в анализе школьников, что они все-таки больше сосредоточены на анализе того, кто пришел к власти, там, что они делали, плохие это были люди или хорошие. Хотя, ну, текущая повестка, казалось бы, должна быть направлена на то, чтобы понять причины, почему это произошло. И действительно, мне кажется, что нет вот каких-то политических сил, да, которые стоят, ну, там, на гуманистических позициях, которые хотели бы, чтобы там была революция. Да, потому что революция так или иначе сопряжена с какими-то потерями, да, с каким-то кризисом. И, конечно, ну, все там здравые политические силы пытаются построить свою повестку таким образом, чтобы, ну, все-таки любые перемены были мирные. И революция – это результат кризиса, да, к ней, ну, как, это объективный процесс, но это скорее негативный процесс, который желательно избежать. А когда вот этого понимания нет, что революция всегда все-таки возникает из-за, ну, кучи разных общественных противоречий, и побеждает точку зрения о том, что это вот, ну, там есть конспирология, да, есть какие-то люди, которых вот надо просто подавить, и тогда революцию можно избежать. Мне кажется, что это неправильно, да, это большая ошибка власти. То есть лучше, ну, как бы, самый лучший рецепт от революции, да, это пойти навстречу своему народу, услышать его требования, провести реформы. Да, и тогда, ну, революции не будет.
Спасибо. Это был Алексей Гаскаров, буквально неделю, как, наверное, находящийся на свободе. В этой части программы также принимал участие журналист Максим Шевченко. Мы говорили о событиях 17-го года и о степени влияния революции на сегодняшний день. Во второй части программы мы продолжим эту тему. Итак, мы продолжаем исследовать признаки революции. Это программа «Рожденные после СССР». В московской студии я, Тамара Леленкова, также активист Российского социалистического движения Александр Замятин и анархист Евгений Левкович. Надо сказать, что вот революционное движение в России имеет довольно интересную историю. И Сергей Нечаев еще в XIX веке, как мне кажется, довольно точно определил вот те главные, значит, черты революционера, которые потом вот все ставили во главу угла. Значит, революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни имени. Ну вот, а мне кажется, что сегодня революционерам делают не столько вот идеологии, сколько обстоятельства. Не знаю, так ли это, хочу Александра спросить. Вы представитель социалистического движения, вы человек молодой, и, собственно говоря, вы туда пришли в связи с чем?
Я лично туда пришел не в связи с тем, что можно представить себе революционером по Нечаеву, да. Если мы вот говорим про такие картинки символические, то, наверное, сегодня такие люди существуют, которые там запасают в гараже, значит, боевое оружие, готовят какие-то планы и там смотрят лекции полковника Квачкова, да. Я к ним определенно себя не отношу. Пришел я...
А вы все-таки, да, вот, вы считаете их революционерами, да, то, что вот это было? Это не просто бомбисты, это люди, которые вот...
Если вот мы всю передачу там все-таки опираемся на 17-й год, надо понимать, что вот то, что произошло в 17-м году, две революции, которые увенчали собой такую грандиозную, длинную очень традицию борьбы освободительной, в которой есть место и бомбистам обязательно, и там революционерам-народникам.
И анархистам.
И всем, и анархистам, и очень разным силам.
Я не был там.
Очень разным силам, которые, в общем, сопротивлялись царизму во всех его проявлениях, и капитализму, вот, в частности, да. Значит, и поэтому, да, я отношу это все вместе к революционерам. Значит, к тому вопросу, что приводит в революцию, поиск альтернативы. Потому что, ну, будучи молодым человеком, я как бы еще понимаю, что мне еще жить и жить. И для меня очень важно, что меня ожидает в будущем. Я как бы не готов сказать, что альтернатив нет, и я типа с этим смирюсь. Вот, наверное, как-то так очень небрежно я бы ответил так на этот вопрос.
Ну, мне кажется, что вот люди старшего поколения, те, кто учились и жили в СССР, они вообще вот к слову «социалистический» относятся плохо. Вот уже плохо, да? Да. Вас это как-то не застало, не достало? Для вас это не имеет такого негативного оттенка?
Ну, конечно, есть такой эффект. Я там вижу на поколении своих родителей, для них это такое табуированное слово. заклейменная социалист, это определенно кто-то, кто отнимает там чужую собственность, все с этим связано, дальше какие-то пакости. Значит, нет, в нашем поколении этого нет во многом. Но не потому, что наше поколение знает, что социализм – это нечто гораздо большее, чем отъем собственности грязными умытых богатых, да? А, к сожалению, а потому, что наше поколение вообще не понимает, что такое как бы, социалистический социализм. Вот. И поэтому оно относится к этому ни негативно, ни позитивно, никак.
Спасибо, Александр. Ну, Евгений, хочу спросить, у вас другие убеждения, да, вот, судя по всему, вы себя позиционируете как анархиста, объясните, почему
да и зачем. Да мне просто зачем. Так проще, на самом деле, я просто к тому говорю, что это не значит, что другие убеждения. Анархисты, тут, в общем, как раз широта убеждений, то есть это не, наоборот, не уже, а шире, поэтому...
А вы как к этому пришли, собственно говоря, вот ваша история?
К убеждениям или... Да, потому что если мы говорим о революции, то
нет,
то,
ну, к вашему
к своим убеждениям, если вы, да, вы меня спрашиваете, я пришел просто в юности из-за совершенно банального желания протеста и свободы, как любой подросток. Да, он начинается с протеста против родительского контроля, потом превращается в протест против школьного контроля, потом просто против контроля любого, потом против политического контроля. Чем взрослее становишься, тем, соответственно, и другие люди тебя контролируют, и тебе становится душнее. Не помню, кто это сказал, но, в общем-то, каждый вменяемый человек может себя анархистом назвать совершенно спокойно в душе, по крайней мере, потому что, в общем, вряд ли есть какой-то человек, которому нравится, когда его загоняют в какие-то рамки тех же самых измов, например, поэтому, да, или которого контролируют излишне.
Я попросила Александра Гиринского, учителя теории познания в лицее Высшей школы экономики, спросить уже у ребят, вот как они мыслят себя в нынешней ситуации. Вот давайте посмотрим, что из этого получилось.
Мне кажется, что на данный момент такая революция, ну, не то, что невозможно, она вряд ли случится, потому что все-таки ситуация в отдельных отраслях нашей промышленности и вообще в стране стала, ну, на мой взгляд, лучше.
Сегодня она, такая революция, ну, скорее невозможна, потому что рабочие вышли, потому что им было нечего терять. Рабочие вышли, потому что все, уже дошли до крайности, ничего за спиной не осталось. Сегодня у людей есть что терять. Сегодня люди относительно того времени состоятельные. И людей мало волнует идеология. Людей волнует их личное благосостояние, которое пока еще есть.
То есть сегодня невозможно организовать специальную революцию?
Почему? Возможно. 2011 год мог стать революцией. 2011 год. Болот. Но не стал. Там много факторов, но факт в том, что революцию эту организовать можно, и это делали. Другой вопрос, может ли она победить?
Сейчас революция невозможна, во-первых, да, потому что это не настолько низкий уровень жизни у большинства, у масс населения. А во-вторых, нет достаточно ярких оппозиционных лидеров, как, допустим, был Ленин, ну и ВКПБ. Революция невозможна, и с каждым днем она будет все менее возможна не только в России, а в принципе в других странах. Каждая революция в ядре тоже лежит идея, за которой идут люди. Они готовы что-то делать, потому что у них есть цель. Сейчас людям даже сложно пойти проголосовать за кого-то. Их очень мало интересует, и поскольку у нас достаточно индивидуалистский век, когда каждый пытается определить самого себя и решить что-то внутри себя, его не сильно волнует общество и не сильно волнует, как соотносится все. Поэтому идти за идеей сейчас, мне кажется, это невозможно.
Я считаю, что люди не голосуют на выборах сейчас, потому что они считают, что они ничего не изменят. Но когда людям будет нечего есть, это будет главным фактором, который...
А это будет?
Я думаю, что тенденция сейчас ведет к этому, что я не утверждаю на 100%, что революция будет, но это вполне возможно. Потому что сейчас масса проблем в стране. Капремонт, не платят деньги на заводах, закон Яровой. То есть сейчас очень много факторов. Если они будут еще увеличиваться, то тенденция будет вести к тому, что революция возможна.
Потому что когда тебе нечего есть, ты обеспокоен только тем, чтобы что-то добыть, а не какие-то там идеалистические идеи для того, чтобы вот мы там
воспринят духом и так далее. Когда тебе нет условий и так далее, ты пытаешься максимально обеспечить тебя в этом направленности. Да, конечно, это может какую-то там прям абсолютную крайность выйти. Ну, конкретно в этот момент времени этого пика вообще нет.
Да, происходят какие-то изменения, но при этом я как-то вижу ситуацию в той же самой Государственной Думе, и, честно говоря, мне хочется прям расстроиться прям конкретно. К сожалению, это так. Я не думаю, то, что сейчас кто-то скажет обратно, то, что вот в Думе все идеально, правительство наше делает все так, как надо, и все такое.
Но революция не нужна.
Пока что, вот прям на данный момент, я считаю то, что революция совсем, не нужна, потому что это придет к неминуемым, трагедиям. Если эта ситуация не будет никак исправляться, предпринятие каких-то мер, действий со стороны правительства, со стороны государства, граждан, то я считаю то, что революция, возможно, революция может повториться. Когда бездействие властей приведет к тому, что население это просто, население от этого устанет.
Сейчас ситуация крайне неоднозначная. Мы видим большую долю пропаганды в средствах массовой информации. Многие вещи, которые раньше были доступны, как-то скручиваются, сужаются. То есть нам закручивают как-то гайки и болты. Возможно, наше правительство это делает для того, чтобы как-то что-то улучшить. Потому что все равно все понимают, что тот, кто сидит на вершине нашей страны, это человек, безусловно, крайне умный. И руководить такой большой страной крайне тяжело. Поэтому я считаю, что все, что не делается, это все уже просчитано и все уже продумано. Насчет революции, я считаю, что сейчас революции не будет. Потому что нету тех ребят, вполне возможно, мы и есть поколение революционеров, но просто мы еще не выросли.
Ага.
То есть мы сейчас развиваемся, растем. И когда мы уже станем более дееспособными, посмотрим, что будет.
Вот такой прогноз сделали школьники. Я хочу вас спросить, смотрите, они мыслят все-таки в прежних категориях, да, что должна быть идеология и должны быть экономические предпосылки. Но я еще открою вам секрет, потому что это экономисты, это класс, который профилируется по экономике. Вы с этим согласны? Мне казалось, что тут все-таки мог возникнуть разговор о сетях, о более каких-то вещах взаимодействия других, то, что можно собраться. Как вам кажется, они правы? Это действительно на все времена, идеологии и экономический кризис для того, чтобы поднять как-то протестное движение, да?
Смотрите, издалека действительно есть такая стандартная логика, вам нечего есть, и вы, наверное, политизируетесь, радикализуетесь и превращаетесь в революционеры, которые строят баррикады. Такая очень понятная схема. Если вы пытаетесь в реальности здесь сегодня, в этой России, рассуждать, а где та грань, начиная с которой возникают баррикады и так далее, то вы понимаете, что все гораздо сложнее. Мы видим мощнейшую экономическую стагнацию, и не только, кстати, в России, которая не только не приводит к радикализации, к массовым выступлениям, а напротив, она вгоняет людей в какую-то фрустрацию мощнейшую.
Ну почему же левые становятся все более активно, звучат все более активно?
Смотрите,
они,
левые звучат.
Да. В Европе.
В Европе.
Конечно, звучат, но то, что они звучат, не значит, что происходит социалистическая революция. То есть условия для революции всегда гораздо более сложные, для того, чтобы их описать, и всегда очень историчные. И экономика тут, к сожалению, таким базисом не отделаешься.
Но, тем не менее, есть такое беспокойство, которое было проявлено не так давно. Институт исследования, сценария будущего России, известные, когда якобы мерили протестное настроение студентов, потом сказали, что не мерили. Я разговаривала с моим коллегой Александром Черных, который, написал статью в «Коммерсанте». У него есть аудиозапись, где слова были произнесены, что все-таки мерили. Да? Но понятно, что это невозможно практически померить. Я, опять-таки, говорила с социологами, и то, что касается молодых людей, всегда трудно предсказать. Да, они сегодня пошли на митинг, а вчера они об этом даже не думали. Поэтому замерить это сложно. Но, тем не менее, получается, что беспокойство есть. Да? И о том, что происходит. Может быть, это тоже беспокойство такое какое-то общественное порядка, таких странных сил. Вы готовы, Жень, хочу как-то на это тоже реагировать, потому что есть противостояние даже не с государством, а внутри общественных каких-то устройств.
Я, честно, не очень понимаю вопроса. Это такая тема, если честно, что мы сейчас обладая определенным уровнем интеллекта и развитым речевым аппаратом, Мы можем сейчас взять любую из точек зрения и за 5 минут практически доказать, что революция будет завтра, или что революции не будет никогда, или что революция зависит от экономических исключительно критериев, или революция – это всплеск духа прежде всего. То есть мы обсуждаем вещи, которые на самом деле сотканы, я согласен с предыдущим оратором, из такого количества самых разнообразных факторов, что, в общем, это немножко бессмысленно об этом думать. Да, изучать это. Ну, наверное, какие-то люди получают деньги за то, что они это что-то изучают, нечто такое вот бессмысленное, но я могу просто привести пример, там, и в 2010 году, и в 2011 работали всякие эти социологические службы, и администрация президента работала, и тоже, наверное, все мерили перед выборами, да, и я прекрасно помню, что мы сидели тогда еще с... Ну, не то, что мы сидели, в смысле, я сидел рядом, ну, я присутствовал, скажем так, при встрече, тогда еще был жив Борис Ефимович Немцов, Сергей Удальцов еще не сидел в тюрьме.
Да, поэтому надо вот сидеть, теперь употреблять осторожнее,
общем,
да, мы сидели.
Бы, вот все сидели,
не да, в тюрьме.
Был такой некий совет. И я прекрасно помню, что по всем их прогнозам было полное уныние, полное совершенно, все понимали. И, собственно, заявляли митинг на Чистых прудах, первый же митинг был на Чистых прудах, если вы помните, да, его, собственно, и заявляли на Чистые пруды, затем там очень маленькое пространство, и что вот если придет 500 человек, это люди рассчитывали на это, что если придет 500 человек, это будет здорово, да, и что будет ощущение вот какой-то, значит, да, и картинку можно будет сделать, как будто... И когда все вышли из метро и увидели, что там просто забиты все вообще, вся эта улица, все соседние улицы, да, что просто нескончаемый поток людей, это кто мог? Поэтому это все, вот мы сейчас можем полчаса еще об этом говорить, но, в общем, это совершенно не важно.
Ну да, в общем, собственно говоря, мнение анархиста другим, наверное, быть бы и не могло, в общем, может подготовиться или нет. Хорошо, что может делать сегодня человек, чтобы как-то выразить свой протест? Вот вы какие-то конкретные вещи делаете прямо вот
все,
сейчас и недавно.
Все, что угодно может делать.
Но вы при этом рискуете.
Все рискуете. Все, да? Кто? Ну как? Ну люди вообще рискуют. Они живут, рискуют. Ну, зависит все исключительно от внутреннего состояния. Вот своего внутреннего состояния. Насколько вас действительно этот контроль раздражает и эта ситуация, или недействительно. Вот и все.
Но когда проявляете сейчас свой какой-то гражданский активизм, вы уже хорошо понимаете на примере тех же узников Болотной, что вот вы за эти, в общем-то, достаточно обычные гражданские действия можете попасть в тюрьму и вот получить 3,5 года, как это случилось с Алексеем Гаспаровым. Вы готовы к этому? То есть вот я не про Нечаева, я про ваше понимание ситуации нынешней.
Нельзя быть к этому готовым. Если бы позиция моя зависела от количества прибавленных лет в очередном уголовном кодексе, ну как, что это была бы за позиция? Ясно, что я не хочу в тюрьму, я же не идиот. Но при этом как моя позиция может зависеть от какого-то очередного закона? Вы что, перестанете пользоваться интернетом? Или что, вам завтра скажут, вы перестанете смотреть, я не знаю, там, порнофильмы?
Вы перестанете выступать в защиту тех, кто сейчас сидит? Вы перестанете устраивать
конечно.
Какие-то
акции протеста? Ну, или я тогда сейчас вру, или тогда уже буду, ну, как бы, нет.
Спасибо, Евгений. Александр, да, к вам тот же вопрос. Да. Вот вы готовы к тому, что, может быть, придется вот реально пострадать?
Я бы просто по-другому ставил этот вопрос. Вот вы спросили, а какие есть возможности для протеста? В том-то и дело, это мощнейшая точка напряжения в сегодняшнем российском обществе, что возможности для протеста, они как бы очень скудны. Либо вы изобретательны, но тогда вы переходите в какую-то такую, в статус каких-то художников, которые делают перформанс политический, либо вы не изобретательны, и тогда переходит в статус городских сумасшедших, которые гуляют каждое воскресенье по центру города с целью как бы заявить свою оппозиционность. Значит, то есть вопрос о том, как нам выражать свой протест, это очень важный вопрос. И даже те люди, которые им не задаются, будучи деполитизированными и не интересуясь политикой вообще, они на самом деле все равно, там, хотят этого или нет, они приходят к тому, как рано или поздно им выражать свой протест. И поэтому, вот, когда вы говорите, какие в этом заложены риски, я бы переформулировал вопрос, какие в этом заложены возможности. Тем, что эта точка напряжения существует, нужно правильно воспользоваться. Точки напряжения, вот как бы в чем урок всех революций, если можно вынести урок, в том, что если есть точки напряжения, то их надо как бы максимально инструментализировать. Если у меня там и у моих товарищей, и у тех, кто со мной солидарны, заложена какая-то заведомо гуманистическая позиция, которая не допускает того, что мы там хотели бы видеть какую-то гетакомбу в центре Москвы, революционную с гильотиной, да, а какая-то, наоборот, очень такая миролюбивая позиция, то нужно инструментализировать в этом направлении эту точку напряжения.
Значит, нет такой идеи, что можно как-то одним махом все поменять, да, а вот надо в каждый раз стараться в определенных точках прикладываться, и, наверное, что-то изменится или не изменится. Вот ребята говорили, что нет лидера, да, что нет человека, который вовремя встал бы, да, вот как раз, может быть, ровно там на чистых прудах или что-то дальше продолжил бы. Это так или нет, вот на ваш взгляд?
Изменение общества – это как бы не вопрос возникновения какого-то конкретного события, потому что революция 17-го года, это там вот октябрь, это не событие взятия Зимнего дворца, это целая как бы такая колоссальная череда событий. Вот. И также и общество существует как бы такой исторической, в исторической колее. И если вы хотите его изменить, не надо ждать, что возникнет как бы лидер, или возникнет какая-то точка конкретная, возникнет 100-тысячный митинг, который чудом не разойдется по домам в 7 часов, когда как бы полиция сказала все. Это как бы достигается путем такой длительной систематической работы. Нам нужен серьезный анализ. Нам нужны ресурсы, денежные, человеческие. Нам нужны умные люди, нам нужны богатые люди, нам нужны активные, бесстрашные люди в том числе. И это очень долгий процесс
построения. Оружие. Вот.
Так, оружие, пожалуйста, Евгений Левкович, да, ваше мнение. Но мне кажется, что вы, как анархист, вы должны выступить наоборот, сказать, что нет, вот это планирование, это все ерунда, это все неправильно, это все не так, это всегда случай.
Почему? Потому что у вас какой-то странный,
прости, представление об анархизме. Да, я вас
слушаю. Нет, я не считаю, что надо планировать, нет, надо, тут, да, я вот говорю, что невозможно это вообще в принципе. Это немножко бессмысленно. Вы можете все что угодно планировать, да, но это такая сфера, которая... Я могу сказать одно, что на мой взгляд сейчас я как раз этим не занимаюсь профессионально. Да? То есть анархист, это не значит, что я, у меня склад с бомбами лежит заготовленный. Но тем не менее, вот я считаю, что если бы я этим занимался действительно, по-настоящему, то я как раз вот тут я не согласен с предыдущим оратором. Сейчас идеальное время для протеста. Максимально идеальным, потому что самый большой кризис, самый большой упадок идей, то, что вы называете лидеров, людей, ресурсов, да, то есть ноль полный, вот просто сейчас полный ноль, да, максимум, что мы имеем, это какие-то воскресные прогулки, не все там городские сумасшедшие, я в них не участвую, но я просто поправляюсь, никогда так не говорить, никогда не говорить о таких людях.
Я никогда не указываю.
Ну, тем не менее. На кухне можно. Я бы даже... А так, ну, есть разные там люди ходят. Я не хожу, как бы, да, считаю это совершенно бессмысленным занятием. Просто
это вы считаете, что вот на этом кризисе этом полном, всего?
Но при любом кризисе, когда нет конкуренции, меньше усилий стоит выигрыш. Да? Он может быть очень трудным с точки зрения того, что, конечно, ты получишь и тюрьму, и, не знаю, там, и все, что угодно можешь получить, включая и пулю. Но если ты выиграешь, куш будет огромным. Кризис – это очень плохо, очень тяжело, очень страшно, но если у тебя есть в этот момент чутье, голова, ну и удача, то выстрелить в этот момент гораздо больше шансов, чем при каком-то таком постоянном развитии. Вот.
Так считает анархист Евгений Левкович. В московской студии также Александр Замятин, активист Российского социалистического движения. Вела программу Тамара Леленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. С сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.